микрофон. Нет, я показал гораздо более смешно. Микрофон.
Ну, пожалуйста.
Да. Спасибо. Главное, куда это засовывать теперь?
Да.
Можно? А я же буду ходить, и там будет мой голос-то удаляться. То... Я знаю, я засуну не туда, куда вы подумали. Я думаю, что будет нормально. О, нет, не о. О. Не удивляйтесь, что они там будут какие-то посторонние. Значит, а почему эта дверь опечатана печатью экономического факультета? То есть везде все нормально, а за этой дверью что-то не значит экономический факультет. Держишь, да-да-да. Хорошо, значит, мне уже спрашивали, что сравнительно недавно, видимо, позапрошлом, что ли, году, нет, раньше. Когда это было? Кто спрашивал про курс CCP в Unix? Четыре? Йоу, какие тут есть старожилы. Вот, за 4 года назад уже был аналогичный курс, за эти 4 года изменилось TCP/IP сравнительно немного, вот, по крайней мере, в IPv4, но, тем не менее, я постараюсь сделать так, чтобы этот наш с вами спецкурс был, с одной стороны, примерно наполовину посвящен собственно TCP/IP, а примерно наполовину был достаточно Linux-специфичным, чтобы отличаться от того, что было 4 года. Вот, сегодня у нас вводная лекция, у меня есть одна очень любимая тема, я ее каждый раз, когда рассказываю про TCP/IP, каждый раз я ее муссирую, вот. К сожалению, последний раз это случилось сравнительно недавно, месяца два назад, поэтому мне может получиться не столь внятно, понимаете, если повторяешь каждый раз одно и то же, то только стихотворение продолжает звучать хорошо, а вот лекции могут звучать нет. Собственно, это очень хорошо подходит к понятию вводной лекции. Да, я совсем забыл. Меня зовут Георгий Курякин. Я для тех, кто видит меня впервые. Я работаю на факультете в лаборатории программного оборудования. Я не знаю, что такое программное оборудование. Неизвестно кем, но кем-то я работаю, да. Ну, то есть, вот я, например, служу с почтовым сервером факультета. Вот. А еще работаю в компании Alt-Linux, тоже известный тем. Ну, вот в последнее время я работаю в отделе образовательных проектов, да, если это о чем-то говорит. Вот. Про Alt-Linux мы будем говорить чуть позже, сейчас мы будем предстоять. Ну вот, значит, что касается вводной лекции, я бы сегодня не хотел называть ни одного слова из TCP/IP, просто потому что, мне кажется, надо раз и навсегда договориться о одной простой вещи, которая лично мне, когда я учился еще в университете, была достаточно плохо доступна, а именно относительно того, как это так говорят, что вот простых сетевых протоколов TCP/IP и при том, что эти самые протоколы честно сложены друг с другом. Просто я понять не мог. Также я не мог понять, почему их 5. Да, вот почему их 5? А вы с Васей вообще 7. Зачем их 7? Почему нельзя передавать данные по одному протоколу, а не по 7? Почему такая ерунда? Вот. Так вот, я постараюсь сегодня объяснить этот. О, я вижу, что там есть часы, да. Вот. Сегодня я постараюсь объяснить этот факт, а уже, ну, так сказать, раскрытием его мы займемся на всех оставшихся лет. Да, видимо, в следующем семестре, если, так сказать, пятый на Луне сложится в достаточно благоприятную конфигурацию, я буду рассказывать про межсетевые экраны, как это было, кстати, 4 года назад. Если сейчас используется в другую форму, я буду против, я занят, у меня есть. Ну зачем? Тем более, что рядом прям вот тут практически на диктофон позвонит. Это Тёма. Тёма не может нас найти. Да.
Это Тёма, который не может нас найти.
Вот, значит, если пятна сложатся в другую конфигурацию, то мы поговорим о IPv6. Для того, чтобы поговорить об IPv6, я должен в этом разбираться лучше, чем сейчас.
По крайней мере,
18. должен быть снято. Ну, вот я его послушал, там очень умный, буду читать 20 метров лекции на это. Вот, значит, все, я, пожалуй, стоит начать. Значит, заранее прошу прощения у тех, кто все это в моем исполнении уже слышал, возможно, нет. Предположим, что у нас наша задача состоит в том, чтобы наладить связь между произвольным числом компьютеров на Земле, ну, во Вселенной, и при этом мы ничего не знаем о том, что было проделано до нас ребятами из АРПА, вот, да, которые, собственно, изобрели интернет. Что мы, вообще говоря, должны сделать для того, чтобы передавать данные, передача данных между произвольным достаточно большим числом компьютеров в этой реальности была более или менее удобным тем. Но для начала нужно, видимо, договориться о том, как вообще эти данные передавать. Да? Вот у нас есть компьютер и компьютер, да? Словно говоря, отправитель и получатель, да. И между ними есть такой вот эфир межзвездный. И неизвестно, насколько этот межзвездный эфир вообще обладает ли он свойством передавать данные или нет. Поэтому прежде чем разговаривать о том, а как эти данные передавать и как будут компьютеры в них разбираться, надо договориться о том, посредством чего эти данные передаются. Да? То есть договориться о среде передачи данных. Передача. Да. Между прочим, это довольно. Ага, тем самым я вытащил его из кармана и обратно заставил. Между прочим, это вопрос довольно. Вопрос довольно непростой, и скажем, ответы на него бывают самые разнообразные. Вот бывают, допустим, передачи данных с помощью двух обычных медных проводов, да, ну, трех, наверное, все-таки. Двух, наверное, недостаточно. Земля, сигнал туда, сигнал обратно. Да? Одним же. Понятно. Прям вот одним. А, так питание, то есть понятно. Все остальное идет по через розетку, да? Очень хорошо. Значит, народ научился передавать данные по одному проводу. В чем будет просто? Прям вот больше тоже очень интересно. Ну вот видите, до чего, ну, так сказать, дойдет народ. Скоро вообще с нулю проводов будут передавать данные. Так говорю, давно уже передают по нулю проводов, например, с помощью радио. Вот. Да, что угодно можно. В конце концов, данные можно распечатывать на машинке, привязывать за левую ногу почтового голубя. Вот, а за правую ногу привязывать метаданные, то есть описывать, а что это, собственно, за данные. Да, да. Нет, пользуясь сервис, там оно базируется на взвешивании голубей, если вы просто помните этот протокол. Ладно. Значит, отдельно взвешивается голубь, отдельно взвешивается бумажка, которую к нему привязана. Значит, договориться о среде передачи данных. На самом деле это разговор непростой, потому что я, например, не представляю себе, как можно передавать данные по одному проводу. Вот. С другой стороны, более так сказать, очевидный способ более-менее понятно. Скажем, если мы имеем коаксиальный кабель, да, вот, телевизионный кабель с медной жилой внутри, а плёткой снаружи на таком, так сказать, фиксированном расстоянии, да, то там, значит, это устроено так. Там стоит такая волна стоячая, высокочастотная, и по ней, я уж не помню, какой модуляции, не только какие-то высокочастотные, да, вот, больше отключится, соответственно, ну и что-то вот будет. Не важно. Важно то, что мы договорились о среде. Да? В случае голубя мы уже сказали, как выглядит цепная передача данных. Да? Там, в случае, допустим, той пары, это классический на сегодняшний день способ передачи данных там, в локальных сетях, да? Там 8 проводов, попарно скрученный сигнал и земля, да, и вот дальше сажание. Разумеется, после того, как нам пришла в голову идея, что данные можно передавать, допустим, по витой паре, И мы даже изготовили соответствующую среду передачи данных, то есть наладили производство провода. Задача передачи данных между двумя компьютерами, чуть ли, разумеется, не решена. Не решена она, потому что мы этот провод еще в компьютер не воткнули. Да? Провод мы сделали, а в компьютер не воткнули. То есть теперь встает вопрос о том, как наши оппоненты нашей сети компьютерной будут присоединяться к этой среде передачи данных. Я не хочу использовать слово подключение, потому что оно в сетевой терминологии означает другое. Да? Как это правильно сказать? Тогда? Айс? Нет-нет. Вот я тоже нет-нет. Мне интерфейс. А, черт, это получится прямо как CPIP? Розетка. Да, хорошо, розетка. Нет, там не только розетка, там две задачи на самом деле. Ладно, напишу слово подключение, но все, значит, все имеются в виду, что не имеет отношения к TCP, но ровно никакого. Напишу подключение к среде, чтобы было понятно. Компьютера. Что? Ладно. Напишу так. Я знаю, что формировок много, и каждый из них, так сказать, имеет свой недостаток. Смотрите, тут решаются две задачи на самом деле. Задача первая. А как вообще, да, вот у нас есть некая среда передачи данных и некий абстрактный компьютер. Да? Как должно выглядеть то самое устройство, которое преобразует данные, передающиеся по среде передачи данных, в данные, которые распознает компьютер. Потому что компьютер не умеет читать бумажку, привязанную к лапке почтового голубя, да, ведь не должен быть в данном случае какой-то интерфейс, какой-то человек, который, значит, эту бумажку считывает, не убивает, или там сканет. Вот. В случае там двух проводов или восьми проводов, да, то же самое. У нас есть какой-то сигнал, там довольно хитро устроенный, его надо, вообще говоря, перевести в ноль единиц. Вот. Это первая задача. Собственно, задача вот того самого, той самой розетки, о которой сейчас был рассказан. Да, как сделать так, чтобы среда передачи данных стала доступна и понятна компьютеру и операционной системе, которая вокруг него лежит. Вот. Напишу слово «розетка». Поставлю на всякий случай в кавычки, чтобы никто мне слух не зачитал. Вот. Но между тем возникает сразу и вторая задача. Сколько такого рода устройств будет подключено к нашей среде передачи данных? Вот, например, в случае передачи данных по там, двум проводам или по трем, как это было в давние времена, там, по так называемому нульмодемному порту, компьютеров всего два. Вот у нульмодемного порта два конца, один конец втыкается в один компьютер, другой в другой, и в общем там особых проблем нет. А вот в случае, когда среда передачи данных предусматривает присоединение к ней сразу нескольких абонентов, возникает вопрос, а в каком порядке и вообще как определить дисциплину передачи этих самых данных по этой самой среде? Потому что, скорее всего, возникнет такая ситуация, что когда два абонента участвуют в передаче данных, все остальные не могут это сделать. Да? Вот, или могут, но сообразно каким-то правилам. Или, если мимо тебя пробегают какие-то данные, а на среде, кроме тебя, еще десятка абонентов, вопросы, твои данные или не твои? Если они не твои, то имеешь право пересмотреть, или не имеешь, и так далее. То есть, если в обмене данными у нас участвует более чем, вернее так, в качестве оппонента на среде передачи данных у нас имеется больше, чем два устройство, то есть больше, чем отправитель получает, отправитель получатель неизвестно, то сразу возникает вопрос о дисциплине передачи. Которая, в свою очередь, разбивается на две части. Во-первых, как определить, кто к кому обращается, да? А во-вторых, как выделить, как обеспечить вот этим двум общающимся возможность это делать, не мешая другим. То есть, с одной стороны, как друг друга различить, с другой стороны, как друг друга не мешать. Вот. В этом состоит дисциплина передачи. Тут я начинаю задавать такой вот вопрос, который буду все время задавать в течение сегодняшней лекции, а именно, вопрос, может быть, мы уже решили задать. Смотрите, мы довольно много чего сделали. Мы договорились о том, что конкретный провод втыкается в конкретный компьютер с помощью конкретного устройства, именуемого для простоты сетевой карты. Да? Все видели, что это такое. Ну, не видели, но видели, что это такое. То есть задачу, чтобы данный компьютер мог посылать какие-то данные по данному шнурку, мы решили. Более того, мы решили даже более сложную задачу, а именно договорились о том, что если к данной среде передачи данных подключено несколько абонентов, то они знают, как поделить эту среду друг с другом и как грамотно передавать данные друг другу, не мешая друг другу и не внося неразберись. Может быть, мы уже решили задачу передачи данных между компьютерами в этой части реально. Некоторые знают, но молчат, некоторые вот, не приведут к тому, что я задаю вопрос. Вот этот вопрос. Чего нам в этом случае не хватает? Так, значит, смотрите, по части безопасности это совершенно отдельный разговор, и тут я отвечу сразу. Не бывает, да, вот вопреки тому, что нам некоторые люди пытаются объяснить, не бывает такой ситуации, что мы сначала создаем небезопасную систему, а потом к этой небезопасной системе добавляем еще несколько компонентов и делаем ее безопасной. Да? Вот это нонсенс. Понимаете, да, что при увеличении компонентов в системе ее безопасность падает в любом случае. Да? Соответственно, если мы создаем небезопасную систему и добавляем к ней несколько компонентов, называем эти компоненты безопасностью, да, мы в результате получаем еще менее безопасную систему. Так что нет, если уж мы заранее об этом не подумали, то есть не придумали шифровать данные еще до того, как их передавать. Или не придумали, значит, не придумали такую дисциплину, которая полностью исключает возможность перехвата данных, если они, эти данные, передаются по единой среде, то мы уже ничего сделать не сможем. Но в частности, ответ на ваш вопрос стоит следующий. Надо придумать правильную дисциплину. Вот и все. Вот если мы придумаем такую дисциплину, которая будет исключать вариант захвата, то нашу задачу решить. Что касается оптимизации, то позвольте мне сказать. Оптимизация чего? Ну что, есть еще какие-нибудь идеи? Чего не хватает? Вот почему? Мы решили всю задачу. Мы можем передать любые данные с любого компьютера на любой. Или не можем? Вот. За это отвечает дисциплина передачи данных. Я только что ответил на этот вопрос, да? Мы договариваемся, во-первых, о том, как узнать о том, какие данные какому компьютеру, и во-вторых, о том, как сделать это, не мешая друг другу. Это Макс подсказывает о том, на самом деле это такой подсказ, человек не хочет вслух говорить. Вот. Да. Ну что, значит, тут есть, мы на самом деле эту задачу решили. Давайте вот признаемся, мы эту задачу решили. Более того, существуют некие сетевые построения, как это правильно сказать, сетевые системы, да, оплачивать решения, не знаю, как это по-русски. Короче говоря, существуют такие задачи, которые полностью от начала до конца решаются вот на этих двух уровнях. Вот, и даже существуют такие системы, такие подсистемы в операционках, которые называют себя сетью и которые решают ровно эти две задачи, больше ничего. Вот. Проблема одна. Эту проблему я, между прочим, постоянно озвучиваю, но никто не подумал, из тех, кто пытался подумать, да, никто не подумал, что это проблема. Проблема заключается в том, как правильно подсказывает Максим, что все это очень хорошо работает, если у нас вообще одна среда передачи данных, ровно одна. То есть все компьютеры с ней подключены к этой среде передачи данных. Ну, допустим, все на одном проводе. Здесь у меня есть подозрение, что не так уж много этих компьютеров будет. Ну, 10, ну, 2, ну, 100. Понимаете, да? в реальности мы не можем, да, при этом понятно, чем больше у нас будет оппонентов по одной стороне передачи данных, тем больше будет шансов, что какой-то из этих оппонентов, когда все идут передачи данных, превратит в непонятные вещи, путем вполне понятные вещи. Или наоборот непонятно. Короче говоря, сейчас мы решили только задачу передачи данных на сравнительно небольшие расстояния внутри одной среди передачи данных и, что более важно, внутри, ну если хотите, одной зоны ответственности. Да, вот если я отвечаю за вот этот конкретный провод, то вот по этому конкретному проводу можно передавать так. А если мне надо передавать данные в, не знаю, в Лос-Анджелес, да, то вот как-то вот, ну явно вот, да и провод слишком длинный понадобится. Ладно. Что же получается? Получается, что в реальности мы вынуждены иметь дело не с одной средой передачи данных, а с целым таким куском этих самых сред, самым крупным образом связанных друг с другом. Да? Вот у нас далеко не все компьютеры непосредственно видят на среде передачи данных все остальные компьютеры в нашей системе. Да? В интернете, например, это не так. В реальности мы имеем дело не с одной средой передачи данных, а с множеством, таким графом средств передачи данных, тем или иным способом друг другу прилепляются. Да? Вот у нас есть компьютеры, которые видят друг друга. Да? Есть какие-то другие компьютеры, которые друг друга видят? Не знаю, как-нибудь так. Нет, это я неправильно сказал. А, единая среда передачи данных, вот она единая, да? Другим способом друг друга видят. Это не важно, конечно. Третье. Вот на самом деле наша задача не только отсюда сюда научиться передавать, отсюда сюда и отсюда. Да? Ну, отсюда, допустим, вот сюда. Как это делать? Со всей очевидностью, единственный способ решения этой задачи стоит в следующем, что все эти средства передачи данных будут какими-то специальными устройствами объединены. Да? Вот они такие разные, эти среды, да, там, вот так вот, что мы еще рисовали, общую шину мы еще рисовали. Да? Вот наша задача – научиться передавать данные с произвольного компьютера на произвольный. Понятно, да, чем дальше? Угу, говорят те, кто и так все это уже слышал. Фактически уровнем 2 мы решаем задачу в рамках того, что называется локальная ошибка. Кстати, я тут в этом самом, в каком-то документе с ужасом… Нет, не скажу в каком, но с ужасом прочитал, что здесь бывают локальные, наемные, городские и глобальные. Меня привело, в общем, некоторые трепет. Не верьте. Здесь бывают локальные, это в случае, если все абоненты этой сети полежат одной среди передачи данных. И, соответственно, всегда могут договориться друг с другом. И глобальные, в случае, если они не принадлежат одной среди передачи данных, урегулирование взаимоотношений между компьютерами внутри них происходит более хитрым способом. Ну так что? Какие у нас задачи теперь возникают? Да. Ох ты, Господи. Вот давайте мы не будем разговаривать про университетских преподавателей в рамках университетских курсов. Да? Я не имел в виду ни в коем случае не имел в виду никаких средств, да. Значит, с точки зрения чисто сетевой, да, никаких городских сетей, конечно, не существует. Вот. Просто потому что они, конечно же, существуют. Но они, с нашей точки зрения, вполне себе глобальны, да? А? это что? Хорошо. Значит, я, кстати, продолжу ваше позволение, я хочу информацию. Ладно. Значит, с точки зрения того, какие нам задачи приходится решать, да, а не с точки зрения того, значит, какой площадь бывает у этого всего, локальные сети все-таки называются ситуация, когда у нас все абоненты подключены к единой среде и, соответственно, подчиняются единой политике. А вот как только эта политика становится единой и возникает необходимость вот такого рода устройства, видите, да? Когда мы пересылаем вот эту волнистую линию, на самом деле выглядит вот так. Раз, два, три, вот так вот, четыре. Во! Вот какой путь в реальности. Вот он. Так вот, как только возникает необходимость вот подобного рода устройства, мы уже имеем дело, собственно, с глобальной сетью. Ну и тут сразу возникает вопрос, да, и собственно это называется сеть. Да? Вот когда мы говорим про единую среду передачи данных, это всего лишь среда, канал. А вот когда мы говорим про вот такой фундрат, это уже сеть. Простите, я бы сказал, что если вы что-то придумали интересное, говорите громче, потому что аудитория устроена так, что отсюда туда слышно хорошо, а оттуда сюда слышно плохо. Но слышно. Поэтому надо говорить громче. Вот. Если при этом вы придумали что-то не стоящее того, чтобы говорить. Скажите, что это было. Спасибо. Ну вот. Мы продолжим. Значит, как только мы начинаем иметь дело с совокупностью всех передач данных, да, этим причудливым другом объединяем. У нас сразу стоят два вопроса. Вопрос первый. Кто все эти люди? В том смысле, что когда мы хотим передать данные вот отсюда, вот сюда, вот этот отправитель должен точно знать, кто вот этот получатель. Даже несмотря на то, что вот эту, условно говоря, сеть администрирует один администратор, вот эту другой, вот эту третья, вот эту вообще четвертый, никто. Понимаете, да? То есть у нас возникает проблема идентификации всех абонентов сети. Это идентификация. Идентификация абонентов сети. Сразу назовем ее глобальной, да? Абонентов сети. Возникает еще вопрос, а как, собственно, доставить данные от одного абонента к другому, если про этот другой неизвестно практически ничего. В любом случае он не принадлежит нашей локальной сети, и стало быть, нельзя ему напрямую эти данные переслать. То есть возникает вопрос у пересыщиков, да, вот таких, из одной локальной сети в другую, они же маршрутизаторы. Вот тут я даже не знаю, у меня тут такая странная структура, тут нет толпы, да? Ну, это не важно. Ну, я так и не хочу разбираться, да? Маршрут. У задачи маршрутизации есть одна пикантная подробность. Я, вообще говоря, находясь в рамках вот этой локальной сети, ну, никаким образом не могу повлиять на то, что данные передаются именно через эти две маршруты. Вот никак. Потому что вот до них далеко. Ну то есть нет, если они в соседнем доме, то я, конечно, могу взять в руки холодное горячее оружие, пойти там к местному администратору и договориться с ним по-другому. Но боюсь, что это нельзя строить свой протокол и нельзя, так сказать, вводить в повседневную практику. Ну вот нельзя и все. Я продолжаю задавать свой вопрос. Смотрите-ка. Ну, я придумал подлянку, я же ее и разрешил. А именно, у нас возникла задача, мы с ней справились. Теперь мы можем доставить любой пакет, я говорил слово пакет произнес, любые данные, исходящие от этой машины, прямо вот в эту, на эту машину. Любые данные доставить можем. Вопрос. Может быть, мы уже решили всю задачу? Смотрите, мы всех переименовали, каждому было дано число, его называем IP-адресом, я опять проговорился. Вот. Мы договорились о правилах передачи, пересылки данных нету различных ответов на передачу данных, то бишь как прокладывать маршрутку вот этой вот сети, да? Быть может, мы уже всю задачу решили, и чего-то опять не хватает. Понятно, все это. Значит, чего не хватает? Не хватает на самом деле такой чуть-чуть малости. Не хватает уверенности вот этого получателя в том, что он получил ровно то, что ему отправили. И все, получил, что нужно. Вот. Здесь надо сделать некое отступление. Да? Я придумаю еще одну программу. Здесь надо сделать некое отступление, связанное вот с чем. Когда говорят о сетях передачи данных, принято рассматривать два совершенно различных подхода к тому, как эти данные, как происходит сам факт передачи. Первый подход называется сеть с разделением каналов. А заключается в следующем. У нас есть некая виртуальная, реальная, это совершенно не важно, то есть устройство под названием канал передачи данных, который способен достаточно надежно передавать все данные, которые абонент хочет отправить получателю. И передача данных состоит следующим образом. Наш абонент обращается к сети и говорит, я хочу арендовать некий канал передачи данных. Значит, один конец будет мой, а другой конец будет моего получателя. Он арендует этот канал передачи данных у сети, при этом свободных каналов передачи данных в сети становится на один меньше. На некоторое время, допустим. И в течение всего этого времени совершенно бездостенчиво этим каналом пользуется и данные передает. При этом никто другой этим каналом пользоваться уже не может, потому что он арендован. И если наш абонент так устроен, что он в один момент времени может передавать только, запросить только один канал, то никто до этого нашего абонента достучаться не может, и сам он никакому другому абоненту тоже передавать данные не может. Только вот между двумя. Очень похоже функционирует наша телефонная сеть. Да? Вот если мы кому-то звоним, то тем самым мы осуществляем тот самый акт аренды канала передачи данных, да, пусть он будет слегка не, так сказать, он будет слегка виртуальный, потому что в реальности там несколько каналов участвует, но тем не менее это именно каналы, которые вы арендуете. И после того, как передача данных пошла, то есть вы начали звонить по телефону своему товарищу, вы в действительности довольно тяжело сможете звонить по тому же телефону другому товарищу, практически никак не сможете. Вот, ваш товарищ тоже, в общем, по этому телефону, по которому вы ему звоните, не сможет получать данные от другого товарища. Короче говоря, вы на это дело заткнуты. И тот канал данных, который вы используете, он будет только ваш, так сказать, и никто в него вмешиваться тоже не будет. Вот. По крайней мере, лет 50 назад было точно так с телефонами. На сегодняшний день, конечно, все это развивается, но тем не менее, ситуация именно такая. Да, нет, если у вас два, например, телефона или два канала, то... Разумеется, вы можете прикупить себе, скажем, пять каналов, да, и разговаривать сразу с пятью абонентами, с пятью ртами. Вот, и пятью ушами, вам даже без ушей для этого не нужно, всего пять. Вот, ну или у вас, да, или у вас для этого дела есть, так сказать, уши по найму, и совершенно справедливо, да, но тем не менее, счет все равно идет один к одному. Вот один канал, один сеанс передачи данных. Скажу сразу, что о проекте мы говорить даже особо и не будем. Да? Почему? Потому что как только такие вещи возможны только в случае, когда у вас сравнительно немного абонентов среди передачи данных, и эти абоненты сравнительно редко осуществляют пресловутые передачи данных друг другу. То есть вот телефонная сеть в этом смысле достаточно хорошо, старая телефонная сеть достаточно хорошо устроена. Абонентов, ну конечно, у телефонной станции абонентов много, но и каналов много, на каждом абоненте. Более того, там существует проблема чертования каналов, которые лежат между телефонными станциями. Понятно, да? А что вы смеетесь? Это реальность. Дело в том, что существуют в Москве такие районы, в котором по недосмотру вот этих совокупных каналов передачи данных между разными АТС достаточно мало. И вот вы звоните ему, товарищ, оно занято. Звоните ему час, другой, оно занято. И это не потому, что он 3 часа разговаривал с подружкой по телефону, а потому что все каналы кончились. Они все разговаривали со своими подружками по телефону, да, вот, 3-4 часа. Две подстанции, да, по которым идет путь от одного абонента к другому, да, они уже исчерпали каналы. Вот здесь вот для вас уже места не нашлось. Вот. Ну и в общем это довольно дорогостоящая штука. Поэтому, если я к чему все, поэтому те архитектуры, которые мы будем рассматривать, в подавляющем большинстве своем основаны на сетях с разделением пакетов, так называемых. В чем смысл разделения сетей с разделением пакетов? Смысл следующий. Для начала вводится некое ограничение на максимальный объем однократно передаваемых данных. То есть вот когда вы передаете данные, вы за один раз можете передать не больше, чем один пакет. Пакет это сколько? Не будем говорить сейчас. В случае, если вам нужно передать больше, чем один пакет, вы их передаете много. Но по очереди. Сначала один, потом другой, потом три. При этом тот факт, что передав один пакет, вы начинаете передавать другой, определяется дисциплиной передачи данных, просто где передать. Ну, например, вы можете передавать один пакет не раньше, чем через там, не знаю, ну, секунду после того, как передавали предыдущий. Правда, такого не бывает. Ну, иди, сиди. До свидания. Вот. Или, например, существует некий сигнал, отмазка некая, да, услышав которую вы можете передать пакет, если этого хотите. Вот. Или, например, дисциплина передачи данных предусматривает некие механизмы автоматического определения. Можно ли передавать прямо сейчас по среде некие данные или нельзя, потому что они передаются каким-то другим абонентом. Если вы видите, что можно, вы начинаете передавать. То есть, условно говоря, канал один на всех, да, среда передачи данных один на всех. Но сами данные режутся на мелкие части именуемые пакетами, и эти пакеты... такова его судьба. И эти пакеты передаются по среде передачи данных в определяемой дисциплине времени. Главное отличие в лучшую сторону среды передачи данных с разделением пакетов состоит в том, что особенности, если речь идет о обмена, о достаточно постоянном обмене данными между абонентами, состоит в том, что если только они все не захотели всем все передавать, то, скорее всего, возможность передачи данных у произвольного абонента в любой момент времени будет, или вокруг него. Да? Но он подождет немного, среда освободится, он начнет передавать. В отличие от среды с разделением каналов, где как только каналы исчерпаны, то сразу у вас в этом самом бутере занят. Главный недостаток среды с разделением пакетов состоит в том, что вы тем самым не гарантируете четкое максимальное время передачи. Понимаете, да? То есть, условно говоря, у вас по сети один пакет передается там за какие-то микросекунды, но вы не можете гарантировать эти микросекунды, и даже миллисекунды не можете гарантировать, потому что вполне возможно, что в это время идет массированная передача данных еще с добрым десятком других абонентов, и ваш абонент, пытаясь передать второй пакет, подождет целую секунду, потому что все это время будет среда занята. Понимаете, да? Поэтому говорить о гарантированном времени передачи в случае, если вы используете сеть с разделением пакетов, да, не приходится. Хотя очень хочется. Вот такое развитие. Тем не менее, мы будем говорить именно о сетях с разделением пакетов, просто потому, что уже на уровне второго, да, основном зрительное поколение пальцев. Я опять не услышу. Еще раз, громче. Можно, но для этого у вас должен быть внешний планировщик. То есть у вас должен быть, должна быть вторая среда передачи управляющих сигналов, по которой вы даете. Ты играй, а ты не играй. Вот, да? Можно заранее. Я видел такой проект где-то в 90-х годах, очень смешной. Значит, внутри одного интернета достигалось практически нулевое время. При определенном уровне загрузки достигалось нулевой уровень конфликтов. Следующим образом. На сетевую карту снаружи надевалась специальная машинка с специальным серийным номером. Вот. Соответственно, их там было что-то, некое число, и вот когда вы их надевали, то вот эта вот машинка собраться какому-то там вот чему-то, она сначала обменивалась друг с другом с какими-то идентификационными номерами, и в общем, собраться этим номерам, они обеспечивали ситуацию, что вот передача данных вот этому конкретному абоненту захочется ровно в такое время, когда сеть будет свободна. Тем самым максимальная производительность падала, потому что какие-то, так сказать, не пропускали. Но они все работают. Вот. Это действительно возможно, но фактически это и есть сеть коммутации каналов. Просто каналы подпилены во времени. Понимаете, да? Вы арендуете, у вас всегда один свободный канал. Просто мозг у вас, там, не знаю, 9 десятых времени не работает. А когда он работает, все свободно. Понимаете? Хотя кто вам гарантирует, что вы не успеваете невинных младенцев в тот момент, когда вы спите, не видите сну? Вы же не знаете. Да? Вообще не все понятно, почему по утрам человек просыпается в себя. Вот почему? В силу каких причин, вот вы заснули, и вы считаете, что это вот действительно вы вчера были. Я не знаю. Вот. Это, по-моему, одно из доказательств из ЕГО. Да. Самое главное, чтобы не пришел кто-нибудь, не загадил вашу сеть. Потому что он придет, загадит, говорит, вот почти такого у вас не будет. Вот и все. Смысл очень простой. Именно потому, что даже если у вас не хватает производительности, какие-то пакеты приходится выбрасывать. Именно потому, что никакой гарантии в этом нет. А видео остается видео, и вы не можете его где-то аккумулировать, да, а потом все показать. Вам придется выбрасывать куски, вам придется обрабатывать эти ситуации, вам все равно придется вещать. Это довольно сложная задача, под это нужно и не один, такого их там много. Понимаете, да, все? Именно потому, что сеть коммутации пакетов, она не гарантирует время доставки, приходится разрабатывать много самых хитрых девайсов, которые хотя бы видим себя сами. Хорошо. Значит, я забыл спросить. Я тут, да, значит, я не забыл спросить. Я спросил, и мне даже сказали, что есть какая-то проблема на этой стороне, и я ее суммировал так. Абонент, то есть получатель, должен быть уверен, что ему послали именно то, что послали. Причем это не просто проверка контрольной суммы, да? А гораздо более серьезная штука. Смотрите-ка. Вот наш отправитель отослал несколько пакетов. Несколько штук пакетов. Допустим, первый, второй, третий, ну и, скажем, четвертый. А наш получатель получил первый, второй и четвертый. Будьте здоровы. Пожалуйста. Должно быть где-то предусмотрено место, в котором написано, что это был первый пакет. И это был второй пакет, и это был третий пакет, а ты его не увидел, дорогой, а это был четвертый. Вот здесь вот, да, эта задача не решается, ну просто никак. Потому что нет понятия поток данных. Говорю, один пакет, второй, еще один пакет. Они так, один, еще один, еще один, еще один. Да? Мы должны ввести некое понятие поток данных. Внутри которого только и возможно понять, где был, в общем, какой кусок данных, за, как, за каким следом. Вот. Или, например, знаете, какая бывает ситуация? У вас вот этот второй пакет сюда прошел, а вот это устройство почему-то решило, что он не прошел. Оно взяло еще раз послало. И к вашему получателю пришел первый, второй, третий, четвертый. Да? Вот такие вот глупости. Или, например, к нему пришел первый, второй, четвертый, потом подумал и пришел третий, потому что он шел другим маслом. Вот так вот вышло. В это время мыши перегрызли вот этот провод, да, и пакет пошел кружным путем, а потом этот провод быстро-быстро восстановили. Или там, не знаю, мышь еще раз перегрызла, замкнула обратно, да, и вот. О чем думаете? Что смеешь? Так вот именно такое было однажды. У нас плохо работала сразу не сеть, а электропровод. Это очень печальная история. Нет, дело в том, что уголь, он, в общем, проводит у нас. Да. Вот, значит, о чем еще-то я? Я потом сказал. Смотрите. Значит, тут на самом деле две, опять-таки, различные задачи возникают. Первая различная задача состоит в том, чтобы вообще обеспечить, как это правильно сказать, надежность, да? Нет, ненадежность. Общее слово. Видимо, надежность. Передача данных. То есть, что? Целостность, кажется, это часть надежности, да? Потому что если их в два раза больше, то они тоже... Нет, не важно. Целостность. Нет, вот про безопасность не надо. Хорошо, значит, не важно. Первая задача обеспечить все-таки... Минуту. Да. Ну ладно. Так я не слышу. Нет, нет, иногда я слышу.
Это уже те люди, которые проверили. Они знают, что это на жизнь.
Вот. Значит, так вот, первая задача это вообще обеспечить надежность, да, чтобы те данные, которые ушли, они здесь пришли. В этом смысле важно, чтобы они не попортились по дороге, чтобы они не умножились, не пропали, да? Хорошо, напишу слово целостность, оно мне нравится. Вот. А вторая задача, это вообще уметь манипулировать пресловутым потоком данных. Смотрите, допустим, вот этот вот абонент, вот этому получателю передает файл, и в это же время, не знаю, отправляет письмо. Да? Ну или что-нибудь в этом случае, да, или например, придет картинку или звук разными, с помощью разных потоков данных. По каким вообще признакам будут отличаться пакеты, принадлежащие тому потоку данных, который передает звук, и пакеты, принадлежащие тому потоку данных, который передает картинку. Да? А то получится, как в том анекдоте про полевые и секундные стрелки, которые очень дешево продавались на вес, но только вместе. Потому что их продавать совершенно перемешали. Вот. Да? Значит, идея в чем? Идея в том, что мы должны различать несколько потоков данных, которые идут от одного абонента к другому. Каким-то образом. Ну и сюда же накладывается, например, следующее интересное наблюдение. Если у нас с этой стороны машина быстрая, вот эта локальная среда передачи данных быстрая, и вообще все очень позитивно, а с этой стороны какой-то унылый, значит, пенсиум на каком-нибудь унылом модели. И вот этот вот наш замечательный отправитель льет мегабайтами, значит, в секунду эти самые свои данные, а вот этот наш получатель килобайтами их считывает, где остальные. Скорее всего, они пропадают по ходу, там, значит, изгрызают мышь или что-нибудь в этом духе. Короче говоря, такой трафик состоит в основном из автобуса, да? То есть, да, совершенно справедливо, я там слышал какие-то верные слова сзади. Я напишу все-таки манипуляции потоками данных, потому что это включает и то, и другое. Смотрите, то есть задача две. Первое, различать сами потоки данных. Второе, уметь подстраивать поток данных к качеству всего канала передачи, вот этого виртуального образовательного. Понимаете, да? Это большая проблема. Вот. Ну и дальше там возникают всякие вопросы относительно техники вот этого самого управления потоками. Да? Например, можно заставлять вашего абонента присылать подтверждение, что он что-то получил. Вот. Можно абонента, скажем, заставлять присылать сообщение об ошибке, в том случае, если он получил не то, что нужно, или ничего не получил, то есть такой пинг-понг устраивать. Ты мне, значит, пакет, а я тебе. Вот. Ну и всякие прочие интересные вещи составляют этого абонента. Ну что, я в очередной раз задам вопрос. Может быть, вы наконец разобрались с передачей данных между абонентом и адресатом уже, на самом деле, в произвольной сети. Смотрите. Кто угодно, через что угодно, надежным способом может передавать данные опять-таки кому угодно. Нет бы ли вы хотели?
Что это непонятно, какие данные?
Это кто сказал? Он знал. А может быть он знал, что такое интересно? Вот, значит, да, действительно, я тут все время говорил данные, правда, я в последний момент оговорился и сказал, произнес... А во сколько заканчивается все это безобразие? Еще полчаса, да? Ой, очень хорошо. Очень хорошо. Произнес слово «почта», слово «картинка» и так далее. Так вот, проблема стоит в том, что эти потоки надо еще как-то интерпретировать. Да? В самом деле, непонятно, что это за данные. Более того, из того, что этому конкретному потоку данных был присвоен номер IP. Совершенно не следует, что это была картинка. Да? Вот. Но и самое, что главное, вот эта самая интерпретация, она выходит за рамки, собственно, задачи передачи данных по сети. Да? Мы должны определить жесткий механизм того, как именно наша, скажем прямо, операционная система будет в дальнейшем эти данные интерпретировать, но то, как она будет их интерпретировать, ну никак не зависит от того, как мы их передавали. Да? Вот. Давайте, прежде чем мы напишем здесь правильные слова, а я думаю, что большинство из вас уже видит, какие правильные слова нужно написать по этим 5 секундам, рассмотрим два очень важных свойства, которые непосредственно из вот этого, так сказать, этой структуры следуют. Свойство первое – это независимость уровня. В самом деле, если мы уже решили задать, каким образом передаются данные по нашей среде, ну, допустим, привязывают к нашей колоде, привязывают письма, или тотируют там ноликами, единичками по проводам пускаем, или еще что-нибудь, то, когда у нас ну, отчасти решаем задачу разницы, да, это не совсем то же самое, но, допустим, мы это решили. Когда у нас появится задача, собственно, посмотреть, как компьютер должен интерпретировать вот то, что ему пришло из этой среды передачи данных, мы можем смело задумать, что эта среда передачи данных была голубем. Или что она была этим самым проводами, или что она была радиоканалом и так далее. То есть в тот момент, когда происходит переход на второй уровень, мы можем забыть, каким образом было вызвано первый уровень. Пример. Мы с вами знаем, что есть такой очень популярный способ организации локальных сетей протокол Ethernet. Вот этот протокол Ethernet в качестве среды передачи данных может использовать много разных вещей. Когда-то давно был такой, так называемый, коаксиальный кабель, такой, знаете, такой телевизионный. Причем их было два вида, был коаксиальный кабель, была витая пара. Этих витых пар было несколько разных видов. Вот категория 6, например, довольно извращенно устроена витая пара. Я что видел, как внутри устроена. Вообще витая пара как устроена? У нас есть 8 проводов, попарно скручены друг с другом. В этой паре один провод включает за один, а другой что за сигнал? Так сказать, практика, исследования показали, что такое скручивание сильно понижает уровень шума. Вот. В случае, если вы действительно пускаете сигнал и землю по вот этой паре. А то, знаете, бывают такие народные умельцы, которые приходят, с умным видом не заявляют. У нас свой собственный способ обрубки Ethernet-проводов, чтобы никто не догадался, где что. Вот. В результате у них получается скрученные, допустим, два сигнала друг с другом. Вот. Или сигнал крутится с чужой землей. Вот. Удивительные вещи происходят при этом на том конце. Вот. Но там ничего не удивительное, абсолютно обычные вещи, потери пакета происходят на том конце, вот и все. А если такой провод построить, между прочим, гигабитную карточку, она работать откажется. Скажет, у вас тут никакого интернета нет, интернета нет, и какие-то провода, они ничего не делают. Не буду я вам передавать пакеты, и все. Вот, сами видите. Вот. Ну так вот, если кто видел провод категории 6, то там вот эти самые витые пары выложены в такой, на такие полочки. Каждая пара, вот провода такие идут, да? А? Снаружи. Да, еще снаружи. Ну, оплёстки не оплёстки, но что-то там такое есть. Вот меня поразило вот это. То есть они еще гарантированно находятся в неком отстоянии друг от друга, чтобы, значит, не наводить дополнительных шумов. В результате чего по ним можно смело уже со скоростью 50 секунд передавать данные. Вот. Да. Таким образом, это я к чему клоню? Я тебя клоню к тому, что если мы даже договорились, что, например, вот здесь вот у нас вполне определенная дисциплина подключения, вполне определенный способ работы с нашей сетью, допустим, Ethernet, то, как этот Ethernet реализован на уровне аппарата, я опять проговорился, на уровне вот этого первого, да, нас не очень долго. Поднимемся уровень выше, да? Там, где мы решаем проблему идентификации всех абонентов глобальной сети. Там, где мы решаем проблему определения дисциплины передачи, дисциплины составления маршрута, мы забываем про то, что эти дисциплины передачи данных вообще были разнородными. Видите, я их нарисовал разнородными специально. Но тот факт, что у каждого из этих машин есть отдельный адрес и существует у каждого из этих машин, я хорошо сказал, и существует вполне определенный алгоритм, называемый алгоритм маршрутизации, позволяющий доставить пакет вот отсюда вот сюда, да, этот факт никак не учитывает тот факт, что у нас разные следы передачи данных внутри исполнения. Опять же, совершенно еще независимо от одного от другого. Я вам больше скажу, мы с вами пользуемся интернетом, регулярно задействуем в передаче данных целую пачку совершенно различных средств. Да? Начиная от какого-то отрицательного канала, начиная от, допустим, локальной домашней сети или там Wi-Fi, да, радио Ethernet, потом отрицательный канал, потом, видимо, какой-то опять Ethernet, потом вот эти глобальные каналы между провайдерами, какими-то опытами, какая-нибудь, потом спутники. В общем, их потом кабель под одну тихоокеан. Вот, не сопланируется. Телеграф, тот, который первый был проводит. Говорим, он еще планирует, не помню чем. Ну, не важно. Важно то, что это всегда происходит. И при этом мы пользуемся одним и тем же сетевым протоколом, не думая о том, собственно, по каким именно каналам эти самые наши подписки были. Да. Значит, отрываемся. Идет дальше. Теперь речь идет о том, чтобы контролировать потоки данных. Тут, надо сказать, вот с этой независимостью некоторые проблемы. Эти проблемы, скажем так, они характера чисто технического, и в некоторых умозрительных теоретических сетях они решены, а вот теоретически они как раз решены не очень. Вот. Ну и тем не менее, когда речь идет о том, что мы передаем данные вот от этой машины, вот этой, мы реально забываем о том, какой был маршрут. Это правда. Нам совершенно не важно, какими темными путями бродили эти пакеты по интернету, да, прежде чем отсюда попасть сюда. Собственно, когда вы увидите, когда речь зайдет про TCP, да, вы увидите, что у него есть только два параметра. Это абонент, отправитель и получатель. Все. Больше никакого, так сказать, никаких данных о том, как это все бродилось, нет. Вот. это обеспечивает нам независимость.
Она, эта последовательность 0 единиц, не является
пользуемся данными, которые мы передаем по этому каналу. То есть это некая дополнительная нагрузка, если хотите, паразитная. Мы хотим передать, допустим, не знаю, там, цифру 3, и к этой цифре 3 мы должны еще приписать вот эту самую последовательность 0 единиц, которая означает, что это пакет. Мало того, там еще будут разные другие поля, о которых я наизусть не помню ничего. Вот. Значит, там еще будут всякие другие поля. Нет, промахиваю чуть-чуть. В частности, например, там будет конец этого пакета. То есть там должна быть еще вот длина. Да? Там еще должна быть, наверное, контрольная сумма на всякий случай, чтобы проверить, значит, не произошло ли чего-нибудь. Вот, как правильно тут подсказал Евгений, там вообще говорят, должен быть идентификатор от ресторана, потому что у нас в среде подключено несколько абонентов, и стало быть, получатель должен быть указан кому. Да? То есть в нашем сообщении к нашему, значит, вот, к нашей цифре 3 прибавляется несколько дополнительных, ну вот будем считать паразитных данных. Да, они не совсем паразитные, но служебных. О, не паразитные, служебные. Вот служебные данные это маркер начала фрейма, это адресат, это отправитель, это значит там еще контрольная сумма, да, длина еще какая-то. И потом только будет собственно данные. Да? Вот это у нас payload, то есть собственные данные, а вот это у нас. Служебные данные или праздничные, в зависимости от того, чего мы хотим. Если мы хотим сэкономить деньги, это как праздничные данные. Да, если мы пытаемся понять, как это работает, они, конечно, служат. Вот. Абсолютно та же штука происходит, когда... Громче. Тогда тише. Вот. Абсолютно такая же штука. Я могу потише говорить. Абсолютно такая же штука происходит, когда мы перебираем на следующий уровень. Или, вернее, со следующего уровня, да? Слушайте, я не в ту сторону нарисовал. Нет, не в ту. Нет, не в ту. Вот это передается в провожат. Все, я понял, вы меня обманули, Женя. Ничего, нет ничего, нет ничего веселиться, мы давно не вообще лектор, правда? А только соответствующий. Так вот. Сейчас расскажу. Значит, закрой меня обманул. Вот. Ситуация следующая. А о том, что передается по проводу. А по проводу передается изернетный фрейм плюс заголовок вот этот самый, плюс длина, плюс CRC. Кажется. Хорошо, плюс. Оно потому и называется изернетный фрейм. Но когда мы рассматриваем изернетный фрейм, мы даже точно никогда не рассматриваем вот эти самые начальные последовательности, которые в нем, которая, собственно, начало зарождается. Со стороны круга рассматриваем, когда мы говорим структуру зернов ПМ, мы никогда не покажем, что он там есть, правда? Начало.
начало, ну, вот что-то там.
Нет. Это неправда. Нет, это неправда. А когда ничего не было? И, короче говоря, вам нужно определить начало и конец. Вот хоть третий, хоть хоть третий. Нет, начало у нас, начало пакета. Пока начало пакета не начнется, данные тоже не начнутся. Короче говоря, еще раз, речь идет о том, я все понимаю, никому из вас не объясняли про аппаратный уровень. У ЦИСКа, я помню, у ЦИСКа у всех, значит, в ЦИСКе 4 уровня. И те уровни стоит в CIP, у ЦИСКа 4 уровня, я знаю. Вот. Поэтому здесь всегда возникает проблема. Я сам не помню, что это. Я точно знаю, что для того, чтобы что-то послать по проводу, надо сначала сказать, что я шлю по проводу. Вот это я шлю по проводу, и это просто последовательность нулей и единицы. Спасибо, что подсказали. Разумеется, не нулей единичек. Правильно. Правильно. Не нулей единичек. Нули единички начинаются тогда, когда начинается кодирование. Сигнал. Но он есть, он занимает время. И это верх ест, правда? Все зацепились. Начал я. Хорошо. Давайте на этом мы остановимся. Да? Будем считать, что... мы не знаем, что там происходит, там уже много разных проводов, да, это какие-то такие специальные провода, но идея всегда, знаете, как? У нас есть некоторый блок данных, к которому мы прибавляем дополнительную информацию, именуемую overhead, чтобы эта дополнительная информация на более низком уровне отвечала за передачу данных. То же самое происходит, когда мы берем некие данные, предназначенные для работы в сети, и записываем эти данные в один конкретный, в одно конкретное следующее для этих данных. На самом деле выясняется, что там есть такой же точный payload, там есть отправитель адреса, там есть там, длина CRC еще чего-то, да? И вот это только. Вот эта только часть является, собственно, полезными данными. Вот это данные служебные, отвечающие за пересылки. Понимаете, да? Когда я говорю отправительный адресат, я имею в виду идентификатор оппонента на конкретной сети передачи. Ну, повторите им адрес, если мы говорим про это. Понятно, да? Опять берем вот эту вот штуку. Да, вот она вот. В случае, если речь идет о элементе уровня сетевого, то есть уровня 3. Опять та самая фигня. Вот здесь написано. Уже на этот раз отправитель и адресат со звездочкой в смысле глобальной сети, то есть IP, говоря русским языком. Вот. Что там еще есть? Там фига всего в этом пакете. Там не много всего. Тип какой-то, переговаривая трафика, еще какая-то ерунда. Короче, не помню что. И опять некая часть соответствующих payload, то есть по полезным данным. Если думаете, что этим все закончилось, не тут-то было. На уровне, который мы назвали потоки данных, происходит та же самая история. Там должен быть номер потока данных, там должен быть информация о качестве потока данных. Да, да, там должен быть, ну, не номер, а идентификатор потока данных. Да? Там должен быть, допустим, идентификатор пакета в потоке, да, какой он по номеру. Короче говоря, довольно много всякой информации. И опять было. И вот только на уровне прикладном мы начинаем забывать про то, что подальше подпишите. И тоже, кстати, там тоже будут какие-то, значит, да, за счет же штуки там запросят тебя всего, помимо ваших страниц, которые вы смотрите. Значит, папа с моего разговора на этом уровне состоит следующий. Вот столько данных. Да, еще меньше. Конечно. А по пути на них налипло. Вот, по пути на самый нижний уровень, да, по дороге в провода, на них налипло довольно много всякого непонятного, служебного всякого. Вот. Значит, вот что поделать, налипло. Вот это вот свойство называется свойство нарушения инкапсуляции. Кстати сказать, это еще не так все красиво, как я рисовал. На самом деле, где-то тут посередине их попилили кусочки, и эти кусочки заворачивали. Да, вот, то есть, как взяли колбасу готовили, попилили на куски. Потом, значит, намазали масло, попилили на куски, положили на хлеб. Попилили на куски, завернули в целлофан. В этом вещи, значит, поехали, а вы, значит, давайте колбасу обратно собирайте. То есть, понимаете, да, когда оно придет, надо все обратно сделать. Да, ну, в общем, да, спасу возможно. Вот так спать могу. Итак, значит, повторюсь, да, два фундаментальных свойства при работе с сетью, которая является сетью с разделением пакетов, по вот этой вот написанной здесь схеме. Первое фундаментальное свойство – это независимость уровня. Второе фундаментальное свойство, кстати сказать, связанное с первым, да, это инкапсуляция данных, то есть при переходе на более низкий уровень к основным данным, которые мы хотим передать, добавляются служебные данные, отвечающие за передачу данных именно этому. Вот. Ну и, соответственно, декапсуляция, когда они придут на место. Вот. Для того, чтобы закончить, как раз там осталось 5 минут, для того, чтобы закончить эту тему, мы наконец свои внимания. Вот этот уровень у нас официально именуется аппаратный, да, и хардварный. Циски он никак официально не именуется, они игнорируют наличие аппаратного уровня, я не знаю. Мы по-русски будем говорить или по-английски? По-русски. Аппаратный уровень. Вот этот уровень называется интерфейсом. Я правильно говорю? Кто смысл удивлять, что ты установил? Физический. Нет, физический был бы соосей, потом был канал, правда?
Да.
Аппаратный, интерфейсный. Дальше у нас сетевой. Сеть. Сетевой. Дальше у нас транспорт. И дальше у нас прикладной. Вот. Ровно так называются уровни в стеке протоколов TCP/IP, который, собственно, сетевыми протоколами действительно является, начиная вот отсюда. Здесь еще это рекомендация по устройству проводов нельзя. С легким сердцем называть сетевыми протоколами. Тем не менее, как видите, введение вот этого дополнительного аппаратного уровня не нарушает встроенную схему независимости и инкапсуляции. Вот, поэтому я предпочитаю его вводить. И фактически то, что написано слева, в точности повторяет то, как реализован протокол TCP/IP. Ну вот как он был задуман, так он везде реализован. Я только взял на себя смелость его изобрести по новому. Вот и все. Сразу скажу, что помимо TCP/IP существует как минимум одна достаточно известная сетевая модель, называемая SOASI, она даже некоторое время была стандартом. Она, кажется, продолжает быть стандартом. Ее не денонсировали, кстати, в связи с тем, что TCP/IP сделали стандартом. Не знает никто. А за тем, что ушел, вообще двух стандартов не бывает. А, да, ну ладно. Черт. Ну, хорошо. Да, теперь представим, да. А SOASI постоянно обновляется? Ну, в любом случае, я так думаю, что помимо SOASI существует много всяких других протоколов, отчасти доморощенных. Вот. Кстати сказать, в стандартной SOASI сеть уровней не 5. И, что важно знать, принято считать, что просто четвертый уровень разделяется на там два или что-то такое, это неправда. И то есть целиком нельзя поделить, начать соответствующие всякие, ну, по-другому сказать. Вот. Ну, кажется, была даже одна реализация ситуации. Одна. Потому что им стало стыдно, они решили, что вот стипендии нигде есть, а ситуации нигде нет. И они вырезали. А? Ну там у них... Нет, нет, ну что? Да вы что, умеющие суатить? Понятно. Я понимаю, почему их было два. Потому что если бы он был один, нельзя было бы проверить, что он его умеет. Хорошо. Ну так вот, собственно говоря, мы заканчиваем. А в следующий раз, напоминаю, что это будет В12, как мне хотелось бы надеяться. Хотя здесь тоже не помню. В следующий раз мы будем говорить... Я не знаю, удастся ли нам целую лекцию говорить про среды передачи данных, но, может быть, мне это удастся. Вот, скажем так, может, мне это, конечно, удастся, вопрос в том, будет ли в этом много смысла. Вот, ну и собственно, вот. Да вот он. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь лет. Хватит на пока. Будет. Потому что там будут разные варианты по ДНС.